Поехали! С Игорем Маржаретто.
Здравствуйте, это автомобильная программа «Поехали». В студии Игорь Маржаретто и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Игорь, привет!
Привет всем!
Самое главное, что коснется большинство, да я бы сказал, миллионы автолюбителей, произойдет 1 апреля. Почему 1 апреля? Тогда будут внесены довольно серьезные изменения в закон, я бы сказал, отраслевой, о безопасности дорожного движения. Многое-многое меняется по поводу водительских удостоверений, моментов с экзаменом, сроки пересдачи и нюансы с иностранными правами. Все это сейчас мы будем постепенно распутывать. Игорь, что ключевое будет с 1 апреля действовать?
Значит, закон у нас принят был в прошлом году. Это закон об изменениях в безопасности дорожного движения. Вступает в силу с 1 апреля, и тут можно разделить на три части. Первая часть называется «Допуск к экзаменам». Тут достаточно много интересных изменений, и в том числе изменений, которых лучше знать заранее. Ну, те, о которых мы говорили уже несколько раз, я их так помяну вскользь. Во-первых, люди, которые приезжают в нашу страну, получают вид на жительство в России или гражданство России, обязаны в течение года будут теперь поменять права на национальные, на наши российские. И сделать это будет непросто, если честно говорить. Процедура, мне кажется, чрезмерно усложнена, но тут вопрос с законодателем. Может быть, при следующей корректировке, а этот пункт уже который раз корректируется, будут изменения в какую-то лучшую сторону. Но речь идет о том, что в течение года, если у вас были права действующие категории А или Б, то есть мотоцикл или легковой автомобиль, вы можете поменять на российские национальные права достаточно легко. Для этого, правда, придется раздобыть медицинскую справку существующей формы, во-первых, а во-вторых, сдать экзамен теоретический. И все. Но если у вас профессиональные права, в силу того, что у нас нет общих баз данных с другими странами, даже с очень близкими, ну, так уж получилось, наши органы сомневаются в том, что профессиональный водитель действительно имел профессиональные права и отучился где-то профессионально. И если речь идет о категории С или категории Д, это грузовой автомобиль или автобус, тогда потребуется пройти курс обучения полный в автошколе. Еще раз говорю, лично я, как эксперт, считаю, что это излишне. Можно было хотя бы упрощенный курс сделать какой-то, чтобы убедиться, что человек обладает нужными знаниями и навыками. Зачем ему 3 месяца учиться, большие деньги? Минимум 3 месяца. Ну, неважно. Такое решение приняли законодатели, мы обязаны его выполнять. Значит, полный курс обучения придется пройти, сдать экзамены в автошколе и потом сдать экзамены непосредственно в ГАИ. Это что касается иностранцев. Второе важное изменение по допуску – это касается тех людей, которые хотят водить автобус и иметь автобусные права категории D. Вот тут изменение, мне кажется, очень разумным, логичным. Ты не можешь получить категорию D на ровном месте. То есть для того, чтобы поступить в автошколу по категории D, ты должен иметь уже у себя в биографии права категории B или C. То есть ты должен водить легковушку или грузовик не меньше года, и тогда тебе говорят, вот теперь учись на автобус. Тут есть логика, согласись, потому что водитель автобуса все-таки он везет не только себя, еще там 40 пассажиров, степень ответственности более высокая.
И другие габариты, скажу я.
Да, другие габариты, степень ответственности более высокая, уровень навыков выше гораздо должен быть, потому что он отвечает не только за себя. Поэтому требование год иметь стажа до этого, мне кажется, очень логичным. Такая мировая практика есть. Ну, вот это второе изменение. Третье изменение тоже очень важное. Значит, у нас, в принципе, всем советую, кто выбирает автошколу. Ну, вообще, это отдельная тема, как выбирать правильно автошколу. Это мы отложим на потом как-нибудь. Но когда вы выбираете автошколу, обязательно посмотрите на сайте ГИБДД.ру. Есть такой раздел автошколы, и там есть список всех 7200 школ, которые имеют лицензию на работу. У этой школы должна быть действующая лицензия, иначе вас не допустят к экзамену в ГАИ, потому что они посмотрят, ты где учился? У Васи? Иди к Васе, условно говоря.
А что, действительно много таких вот школ, которые
есть школы,
не сертифицированы?
Которые лишались лицензию. Я знаю такие ситуации, потом людей лишали или вообще не допускали до экзамена. Я знаю историю такую очень некрасивую несколько лет назад, когда еще и большое количество людей лишили прав, потому что они не имели права на них, поскольку учились в нелицензированной школе. Но этого еще мало. Теперь будет требоваться наличие заключения ГИБДД, вот теперь с 1 апреля. Заключение выдается на периодические проверки, ГИБДД проводит в автошколах, и смотрит, есть ли у них автомобили, в каком они состоянии учебные, соответствуют ли они требованиям, есть ли у них какое-то оборудование учебное, соответствует ли и так далее. Вот такое заключение ГИБДД выдает автошколам. И там же на этом сайте написано, есть такое заключение действующее автошколы или нет. И если его не было на момент обучения, то опять же, до свидания, вы зря ходили 3 месяца в школу. Связано это с тем, что у нас некоторое время назад расплодилось достаточно большое количество таких школ-однодневок.
Псевдошкол, назовем так.
Да, чаще всего это были как бы филиалы. То есть есть некая автошкола, которая имеет площадку, имеет автомобили, но она сделала 100 филиалов в разных регионах, где ничего нету. И просто тебе за небольшие деньги дают теоретически некий курс, потом говорят, да, иди, сам сдавай. Поэтому вот чтобы отрубить вот такие псевдошколы, придумали вот такую практику.
Так логично, что, соглашусь.
Проверяйте. Прежде чем уйти выбрать ту или другую школу, обязательно проверьте ее на наличие всех необходимых документов. Это вот все, что касается допуска к экзаменам. Дальше, сами экзамены. Тут у нас все не очень хорошо. Дело в том, что за последние годы у нас сильно снизилось число людей, которые сдают с первого раза экзамены в ГАИ. Сильно снизилось. Когда я учился, ну, правда, давно было. Теоретический экзамен сдавали практически 100% все. Сейчас теоретический экзамен 35% сдают с первого раза. Это очень, с моей точки зрения, плохо, и надо что-то с этим делать. Ну, а главная проблема даже не с теоретическим экзаменом, а с практическим. Теоретически плохо сдают, потому что во многих школах это теперь сейчас курс, который дает тебе не живой преподаватель, который тебе объяснит твои ошибки, а часто это дают тебе там ссылку в интернете, и там некий преподаватель читает некий курс.
Я еще живым учился, сдавал.
И я живым учился. До сих пор помню, хороший был молодой парень. Толковый очень. Ну и у нас экзамен в городе сдают с первого раза всего 12%. То есть, условно говоря, каждый 10-й, 9 из 10 отваливается. О чем это говорит? С одной стороны, наверное, не очень хорошо учат в автошколах. С другой стороны, надо понимать, что такое экзамен. Это стресс. Это сильнейший стресс для человека, который сдает, ведь важный этап в его жизни. Он учился, он денег кучу потратил, он там тренировался где-то сам, там дополнительные уроки брал. И, конечно, он очень волнуется. И когда он очень волнуется, он может допускать ошибки. А наша система, принятая пару лет назад, она была очень жесткой. Она есть сейчас и будет еще действовать 3 недели. В чем ее жесткость? Ну, например, раньше было 2 практических экзамена. Площадка – один экзамен, и второй экзамен – город. И в обоих случаях можно было допустить до 5 мелких ошибок. За мелкую ошибку тебе ставили 1 штрафной балл, набрал 5 штрафных баллов – свободен. Соответственно, 2 экзамена – 10 баллов, правильно? Потом их объединили в 1 и поставили там 5 баллов. То есть 2 раза жестче стал экзамен. То есть не 10 мелких ошибок, а всего 5. Еще на 5-й ошибке тебя отправляют. Тут надо понимать, что такое мелкие ошибки, что такое крупные ошибки. Значит, мелкие, ну, условно говоря, там, сел в автомобиль, не сразу пристегнулся. Можешь получить 1 штрафной балл. Или, когда трогаешься, не посмотрел в зеркало заднего вида, просто так поехал. Или заглох там, например. Там, где не должен был заглохнуть. И снова начал заводиться, нервничая. Ну, вот какие-то такие ошибки. Есть ошибки, которые нельзя простить, их и не прощают. Сразу говорят, до свидания, приходите в следующий раз.
А у меня какой казус был? Я учился на 14-й. Она такая достаточно заметная по звуку машинка. А сдавал на Рено Логан. И вот я, значит, сажусь и перезавожу машину. Я не слышал, что она работает. А мне говорит инструктор... Молодой человек, а машина-то уже заведена.
Ага.
Вот я учился, по сути, на тракторе, на таком гудящем.
А тут тихо все.
Да, я такой, ну да. Сразу оценил качество машины.
Ну, в общем, к чему все говорю. Есть ошибки, которые, конечно, не прощают, сразу экзамен закончен. Это, например, если ты выехал на встречку или на красный сигнал светофора проехал или еще что-нибудь такую, какую-то предаварийную ситуацию создал. Ну, в общем, все понятно. Так вот, теперь вот эти 5 штрафных баллов увеличиваются до 7 штрафных баллов, и это хорошо. Хотя бы немножко проще стало. Хотя, говорят, сейчас сдать экзамен очень сложно. И вот цифры статистики 12% всего сдают с первого раза. Что еще изменилось непосредственно? Ну, исправили какие-то ошибки, явные ошибки, которые были в прежнем регламенте. Например, в прежнем регламенте было написано, что надо продемонстрировать умение развернуться в узкой улице шириной 4 метра. Но есть законы математики вообще-то. Длина современного автомобиля в среднем 4,5 метра. Вот на 4-метровой улице развернуться достаточно сложно, если посмотреть с точки зрения математики. Поэтому все-таки сейчас поставили цифру более логичную – 7 метров. Это уже о чем-то, потому что это как раз стандартная ширина улицы с движением в 2 полосы. Одной туда, одной обратно. У нас стандарт 3,5 метра. 3,75, если точно. Вот. Вот это изменили. Изменили правило, которое требовало в обязательном порядке проверить навыки по троганию при спуске с горы или при подъеме. То есть, условно говоря, ты едешь куда-то в город, должен остановиться, поставить машину на ручник там, а потом тронуться. И то же самое на спуске. Сейчас решили, что не надо, спуск и подъем много времени занимает. Достаточно убедиться, что если ты умеешь остановиться и тронуться на подъеме, это перекрывает навыки проспуска. Но вот таких мелких изменений достаточно много. В большинстве случаев это такая серьезная работа над ошибками. Просто убрали какие-то смешные вещи и поставили вещи нормальные, такие понятные, которые действительно нужно проверить. Ну, а вообще, если по большому счету посмотреть, наша система приема экзаменов, она достаточно анахронична по сравнению со всем миром. В большинстве развитых стран на сегодняшний день сотрудники ГАИ не занимаются дорожной полицией приемом экзаменов. Это не их задача. В Европе, например, довольно давно, во всех странах Европы, это стандарт, там это отдельная профессия, это отдельное образование, которое дают, ну, как второе, допустим, к имеющемуся, условно говоря, инженерному или педагогическому. Это отдельная позиция. И это люди, как правило, состоящие в штате не полиции, это гражданские люди, а в штате дептранса городов. И они занимаются только приемкой экзамена, потому что считается, что это очень такая профессия. Ты же с людьми работаешь, очень сложная. Более того, я в свое время разговаривал с руководителями всей Европейской ассоциации экзаменаторов, у них есть такая. И он сказал, что у нас, например, все экзаменаторы обязаны раз в год поработать с психологом, чтобы он снял у них некую такую установку. Дело в том, что вот когда человек каждый день сталкивается с людьми, которые сдают экзамен, которые его страшно в конце концов начинают раздражать, свои рассеянные, какие-то неумелые, какие-то ошибки дурацкие совершают, раздражает тебя все больше и больше. Вот раз в год надо поработать с психологом, который тебе объяснит, но они же люди, они волнуются, у них стресс, они имеют право на ошибки. Твоя задача – успокоить их, не требовать от них, чтобы они вот безошибочные, а успокоить, чтобы человек эту ошибку не совершил. Между прочим, когда я там 30 лет назад сдавал на права, у меня был какой-то офицер ГАИ рядом сидел, и я на узкой улочке начал, он говорит, покажи, как ты умеешь разворачиваться. Начал разворачиваться и вдруг занервничал. Ни с того, ни с сего. Мне показалось, что я не смогу развернуться, как положено. И у меня вот эта же нога затряслась. Вот, боже, нервная, знаешь. И он мне так руку на плечо, спокойно, говорит, у тебя все получается, у тебя все отлично получается. Что ты нервничаешь? Давай. И я так вдруг успокоился. Он хоп-хоп-хоп, сделал, завершил поворот, приехал куда надо. Он говорит, все, молодец, все, все сдал.
Прекрасно.
Да, вот человек понимающий. Вот, наверное, нужна работа с психологами. Так что, в принципе, еще раз говорю, что я, конечно, уважаю гаишников. Они много, большую работу делают. Но, как правило, особенно в регионах, человек, который принимает экзамены, он с утра, там, условно говоря, ловит каких-то нарушителей, в обед, там, я не знаю, регистрирует машины, а после обеда принимает экзамен. Надо все-таки сосредоточиться на чем-то одном. Во многих странах поняли, да, что надо развестить профессию. Может, не обязательно держать человека в форме. Достаточно какого-нибудь высококвалифицированного экзаменатора. Но это так, перспектива, это я просто рисую, я не собираюсь отбирать у гаишников их хлеб, тем более, что среди них есть очень хорошие преподаватели и экзаменаторы, безусловно. Но у них есть еще одна проблема. В ГАИ у нас серьезная недостача кадров.
Как и по всей системе МВД. 100 тысяч человек не хватает.
Не хватает людей, тем более, мне честно сказали, что многих людей отправили на новые территории там, помогать создавать систему. Реально не хватает. И поэтому в нынешнем законе у нас сильно увеличили сроки пересдачи экзаменов. А это совсем, я считаю, нехорошо. Смотри, сейчас какая практика. Если ты не сдал в первый раз экзамен, ты его имеешь право пересдать в срок от 7 до 30 дней, потом от 7 до 60 дней второй раз. То есть, ну, 7 дней прошло, вроде успокоился, пошел сдавать. 7 дней прошло, пошел сдавать. И так 3 раза. То есть, первый раз, второй, третий ты имеешь право пересдавать с коротким сроком. А дальше вот в действующем законе написано, что пересдача после третьего раза уже от 3 до 6 месяцев. В нынешнем законе 3-6 месяцев. В том законе, который вступит в силу 1 апреля, срок еще более удлинен 6-9 месяцев. Я так понимаю, что это от нехватки кадров. Но в реальной жизни получается очень нехорошо. Во-первых, больше 6 месяцев, значит, утрачивает силу теоретический экзамен, например. Если ты сдал теорию, а не получается сдать практику, 6 месяцев – все, надо по новой сдавать теорию. А если 9 месяцев тебе назначат экзамен, так ты мало того, что теорию пересдавать, ты забыл уже вообще все, чему тебя учили.
А еще и растеряешь мотивацию. Да зачем мне это нужно?
Да, меня чему-то учили, там, я какие-то навыки получались. У нас 190 часов занятий по норме, и из них 56 часов вождения. Я что-то ездил, я учился, а тут 9 месяцев ждать Да я все забыл напрочь, и теорию, и практику. И это как-то получается не очень красиво. Вот тут, я считаю, придется корректировать эти правила в будущем. Тем более, что, если честно, они уже неоднократно корректировались то в одну сторону, то в другую. Как-то у нас не могут найти никак золотую середину. Все получается то слишком жестко, то слишком мягко. При этом надо понимать, что у нас очень много говорят о том, что вот это делается не просто так. Это ведь забота о нашей безопасности, потому что много ДТП приходится на долю молодых водителей с сроком вождения до 3 лет. Да, много. Примерно 10%. Остальные на долю опытных водителей. Вообще, самые аварийно опасные, по статистике, считается, между прочим, водитель со стажем примерно 6-7 лет.
Дело уже мнит себя опытным,
с точки, вот, совершенно
безупречным.
Я, типа, проехал 100 тысяч километров, я уже знаю, все умею, из любой сложной ситуации найду выход, немножко, значит, расслабленно себя чувствую за рулем, да я же крутой, и все. Вот чаще всего аварии как раз уже в солидном возрасте. То есть, я говорю, если пирамиду посмотреть с другой стороны, и выясняется, что абсолютное большинство аварий приходится на долю опытных водителей. И, конечно, молодые водители, они еще много чего не знают, много чего не умеют, часто нервничают, потому что в сложной ситуации, а как себя поведу я, как себя поведут другие, кто едет справа-слева. Да, но, с другой стороны, среди молодых водителей очень небольшой процент тех, которые смело садятся за руль и сразу там 140 километров погнал в час. В основном они очень осторожно ездят, потому что еще многое не знают, не умеют и не понимают. Поэтому говорить о том, что да, вот с этими ребятами сложно, а с этими просто, я бы не стал. Достойны внимания все категории водителей, молодые тоже. Кстати, у нас неоднократно поднимался вопрос о том, что, может быть, вести практику, как в некоторых странах Европы, где молодые водители получают временные права, которые действуют до 2 лет. 2 года ты ездишь с временными правами, в общем, у тебя серьезных ограничений нет. Единственное, что ты должен, во-первых, соблюдать жестко правила дорожного движения и попытаться сделать так, чтобы у тебя ни одного нарушения не было, серьезного как минимум, потому что через какое-то время посмотрят на базу и говорят: «Ой, родной, да ты что, до свидания, еще раз учиться иди». Ну и, во-вторых, например, в некоторых странах введены там дополнительные занятия в это время. Допустим, Финляндия, которая находится с нами в одном часовом поясе примерно, я имею в виду не часовой, конечно, пояс, а климатический, там дополнительные занятия за это время, пока у тебя ученические права, проводятся по вождению на скользком покрытии, то есть на льду, дополнительные занятия. И потом в ходе этих дополнительных занятий преподаватель не проводит экзамен, а говорит, что да, человек уже ответственный, нарушений у него нет, я убедился, что он умеет водить автомобиль, делает это уверенно, в сложных ситуациях можно выдать постоянный. У нас тоже несколько раз поднимали вопрос о том, чтобы ввести подобную систему, но пока дело разговорами и закончилось. И ничего, никаких подвижек я даже законопроекта в этом смысле не вижу, зато решили вот в очередной раз посмотреть, а что там у нас с экзаменами? А давайте вот сделаем то-то, то-то. Ситуация действительно сложная. Видимо, и автошколы, я вернусь к тому, не до конца доучивают. И, видимо, есть проблемы с приемом экзаменов. Но вот цифры говорят сами за себя. 35% только с первого раза сдают теорию и 12% вождения в городских условиях.
Ну, а насчет врачей, да, там стандартный список специалистов, психиатр,
ну да, медицинская справка, да. Там все стандартно.
Офтальмолог, опять же, важный.
Там предлагали некоторое время назад, у нас была такая инициатива от Минздрава, очень странная, ужесточить требования по выдаче медицинской справки и ввести дополнительные анализы, очень, надо сказать, недешевые, за деньги ввести, определить предрасположенность человека к употреблению алкоголя или наркотиков. Там так называемый анализ на алкомаркеры. И было такое требование, и должно было вступить в силу там несколько лет назад, и уже приказ был подписан. И радостно потирали люди руки, потому что оборудование это было импортное, очень специфическое, и занималась поставкой этого оборудования фирма, связанная с теми людьми, которые пролоббировали в этот пункт. И президент в последний день, что ли, за сутки до вступления, кто-то все-таки нашелся из нормальных людей, сказал: «Владимир Владимирович, вы посмотрите, какая дурь». Я почему цитирую, потому что президент сказал: «Какая дурь, вы что?» И Минздрав тут же сказал: «Вы знаете, мы уже отменили. 2 часа назад мы подумали, отменили это требование». А потом началось дело уголовное, и более того, оно продолжается уже несколько лет в отношении тех людей, которые пытались таким образом заработать денежки.
Целый детектив такой с элементами лоббизма.
Да. Там серьезные люди участвовали, руководил этим там бывший главный специалист Минздрава. Решили люди заработать хорошо. А я тогда, поскольку занимаюсь давно этой темой, был в полном ужасе, потому что это добавляло к стоимости справки еще там от 5 до 10 тысяч. Причем совершенно непонятно, зачем это нужно было, потому что эта методика с алкомаркерами, она так специалистами оценивается двояко. Вроде да, вроде нет. Ну, кстати, были попытки, и они, в общем, полуувенчались успехом, когда водители всех, кто получил медицинскую справку, заставляли делать энцефалограмму головного мозга. Это, в общем, наверное, важная процедура, которая позволяет некоторые болезни определить заранее, в частности, эпилепсию. Но всех проходить за большие деньги не надо. И действительно, в конечном итоге, после массовых выступлений, Минздрав отступил на заранее заготовленные позиции. И теперь такая процедура обязательна только для профессиональных водителей грузовиков и автобусов. Ну, может быть, это и оправдано. Обычные водители категории А, Б никаких таких дополнительных справок предоставлять не должны. Дополнительных анализов никаких с них не потребуют. И дальше все. Ну, а так вот, если вы хотите получить права категории Б, это наиболее массовая у нас категория. Кстати, я статистику недавно видел. 1 300 000 человек получают у нас новые права каждый год. Это не считая тех, кто меняет, потому что наши права действуют 10 лет. А так, 1 300 000, но это не рекорд. В свое время, когда у нас была бурная автомобилизация, когда самый большой прирост автомобилей был, это период с 2000 года примерно по 2014, получало 2 200 000, вот так, тысяч. Сейчас 1 300 000 – это цифра стандартная, она не меняется уже многие годы, и это нормально. 7200 автошкол, имеющие лицензию, работают в стране. То есть недостатка в автошколах у нас нету. В крупных городах их сотни, в мелких там обязательно есть 1, 2, 3. Система образования у нас вполне себе нормальная. И если ты хочешь получить права, не просто получить права, а научиться водить, то, в принципе, в любом регионе проходи, обучайся и получай права. Ну, я вначале сказал, что выбор автошколы – это достаточно сложный такой процесс. Ну, буквально пару советов. Первый совет, значит, посмотрите по отзывам обязательно. В интернете, у друзей, у знакомых. Вот самое лучшее здесь – сарафанное радио. Это самый хороший способ. Если вы понимаете, что хвалят эту автошколу за то, что хорошо учат, за то, что большое количество выпускников сдает с первого раза, ну, можно идти. Потом, конечно, по территориальному принципу надо смотреть. Ведь каждый день в другой конец мегаполиса не наездишься. Обычно занятия проходят еще в вечернее время. Если ты работаешь, это мучительно. Конечно же, надо посмотреть наличие всех документов необходимых. Я об этом сказал в самом начале. Ну, и прийти в саму школу, посмотреть, что называется, в глаза преподавателям, насколько они вам понравятся, и насколько действительно заявленным параметрам соответствует их оборудование. То есть, если ты приходишь и видишь, что там площадочка есть чистенькая, машинки ездят аккуратненькие, пусть не новенькие, но аккуратненькие, это одно. А если ты видишь, что там площадки нету, они где-то там арендуют, а машина одна и та, без слез на нее не взглянешь, а инструктор не брит, и вид у него какой-то такой непохмеленный. Наверное, такую школу нельзя выбирать. Ну и примерно надо понимать, сколько должна стоить автошкола. В регионах России сейчас эта сумма примерно составляет 30-40 тысяч за курс обучения. В Москве, в Питере, в крупных мегаполисах может доходить до 50 тысяч. По категории Б, не знаю, что там за дополнительные 10 тысяч, просто дороже аренда земли, понятно, что в городах и много чего. Если вам предлагают курс за 10 тысяч, надо говорить до свидания, спасибо, в следующий раз. Понятно, где бывает бесплатный сыр. А автошкола – это, в общем, то, что надо выбирать очень тщательно, потому что от этого зависит ваша безопасность.
И фундаментальные знания с навыками.
Да, и, ну и потом это же ваши деньги. Это же платная услуга, это же ваши 50 тысяч.
А еще не только деньги, но и время, Игорь.
Потому и время,
что очень жаль дороже. Действительно этого времени, потому что если 190 часов, из них 56 на вождение, было бы очень жаль впустую растратить такое количество времени.
Конечно же. Это было бы очень печально. Жалко, время, оно еще, может, дороже, чем деньги получается.
Цените время и свои деньги, говорим мы, и делаем небольшой антракт. Новости далее продолжим.